Житие Николая Чудотворца в переложении для детей Александра Ткаченко. Среди великого множества христианских святых есть один угодник Божий, которого во все времена особо почитали верующие люди. Это Николай Чудотворец. Икону с его изображением можно увидеть в любом православном храме на самых почетных местах. Добрым и немножечко печальным взглядом смотрит на нас с иконы худощавый старец. Как будто спрашивает нас: «Ну что, дорогие мои, в какой еще переплет вы попали? И из какой беды нужно вас выручать?» Своим покровителем его считают моряки, путешественники, рыбаки, шоферы, бедняки. Вот такая странная компания. А все потому, что святой Николай помогает каждому, кто обращается к нему за помощью. Ну а кто чаще других оказывается в безвыходной ситуации? Правильно, моряки, бедняки, путешественники. Кто чаще просит о помощи, тот ее и получает. Правда, жил святой Николай очень давно, 1600 лет тому назад. Но люди помнят и почитают его до сих пор. Что же такого особенного он делал? Как нужно было жить, чтобы и спустя 16 веков твое изображение с любовью хранили миллионы людей по всему свету? А ничего особенного в нем вроде бы и не было. Обыкновенный человек, такой же, как и мы с вами. Просто он всегда поступал не так, как поступали бы на его месте все остальные. Святой – это ведь и значит не такой, как все. Вот несколько историй из его обыкновенной, необыкновенной жизни. Давным-давно на берегу Средиземного моря стоял город Патара. Там был большой порт, куда приплывали корабли, нагруженные пряностями, зерном, тканями и всякими заморскими диковинами. В порту загорелые грузчики выносили тюки с товаром на берег и грузили на лошадей и верблюдов. А матросы в это время ремонтировали свои корабли, штопали порванные ураганом паруса и готовились к новому плаванию. В этом городе моряков, караванщиков и корабельных мастеров жил один молодой человек. Звали его Николай. Он был священником и часто общался с самыми разными людьми, которые приходили к нему в храм за советом и помощью. Несмотря на молодость, Николай был очень мудрым и внимательным к чужому горю. Каждому он готов был помочь. Каждого старался утешить. Но вот однажды Николай получил наследство и стал очень богатым. А что обычно делают люди, когда богатеют? Ну, конечно же, строят себе дворец из белого мрамора. С павлинами, фонтанами, персиковым садом и бассейном, в котором плавают золотые рыбки. А у входа ставят стражников, чтобы никто не мешал хозяину наслаждаться свалившимся на него счастьем. Так, наверное, поступали бы очень многие. Но Николай распорядился богатством совсем по-другому, не так, как все. Молодой священник знал беды и горести своих прихожан и стал раздавать полученные в наследство деньги тем, кто в них нуждался. Правда, и это он тоже делал необычным способом. Так однажды Николай узнал, что один бедняк, измученный долгами, вконец отчаялся и решил отдать трех своих дочерей в рабство. Друзья и родственники отговаривали его от этого безумного поступка. Но бедняга только качал головой и плакал, и говорил, что другого выхода у него нет. Тогда Николай дождался ночи, насыпал в мешочек золотых монет из своей казны и отправился к дому, где жил этот несчастный. Подкравшись, он бросил золото в окно и убежал поскорее, чтобы его никто не заметил. Утром бедняк проснулся и увидел на полу своей хижины мешок. Развязал его, а там столько денег, что хватило и долги заплатить, и старшую дочку замуж выдать. Через некоторое время Николай точно так же подбросил ему ночью второй мешок с золотом. Бедняк от радости даже затанцевал. Эти деньги он отдал в приданое второй дочери, а сам решил обязательно узнать, кто же ему помогает. Днем он отсыпался, а по ночам караулил таинственного благодетеля. Прошло время. И вот опять шлепнулся ночью тяжелый мешочек на пол его хижины. Но в этот раз хозяин был начеку и сразу же выбежал на улицу. Не успел Николай скрыться. Что тут поделаешь? Бедняк упал ему в ноги и стал благодарить. Но священник велел ему подняться и взял с него клятву, что тот никому не расскажет о случившемся. Почему же такой странный способ помощи избрал Николай? А все дело в том, что бедняк этот был когда-то знатным человеком, но потом потерял все свое богатство и дошел до крайней нищеты. Священник просто боялся, что бывшему богачу обидно будет принимать от него милостыню. Вот он и решил помогать тайком. А еще Николаю очень не хотелось, чтобы кто-то узнал о его помощи. Ведь если делаешь доброе дело на показ, то получается, что оно не такое уж и доброе. Но, видно, не сдержал бывший богач своей клятвы и рассказал об этой истории. Иначе откуда бы мы узнали о ней? Да и не только ему помогал молодой священник Николай. Он кормил голодных, покупал нищим одежду, выкупал должников из рабства и очень быстро потратил на это все свои деньги до последней копеечки. А по городу прошла молва о том, какой он добрый и бескорыстный человек. Тут бы ему и радоваться такой славе, но Николай опять поступил необычно. Узнав, что в Потаре его стали почитать как святого, он сел на корабль и навсегда уплыл из родного города. Путешествие по морю – дело опасное. Вроде бы ничего не предвещает бури. День солнечный, чайки кричат над волной, попутный ветер надувает тугие паруса. Вдруг черная полоса возникает на горизонте. Она стремительно приближается, растет. И вот уже видно, что это клубящиеся темные тучи, из которых посверкивают молнии. А ветер становится все сильнее. Волны все выше. Море вокруг корабля вскипает. С гребней водяных валов летят клочья пены. Хлещет дождь. Тучи закрывают солнце. Становится темно почти как ночью. И только всполохи молнии на мгновение озаряют все вокруг холодным белым светом. Так приходит шторм. Матросы, словно проворные обезьяны, карабкаются на мачту, чтобы убрать паруса, пока ветер не набрал полную силу. Если этого не сделать, шторм может сломать мачты. Корабль, словно ореховую скорлупку, швыряет с одной водяной горы на другую так, что кажется еще немного, и разлетится он на кусочки. Даже бывалым морякам не по себе, когда корабль попадает в такую передрягу. А уж про пассажиров что и говорить. У них и вовсе сердце уходит в пятки и дрожит там, словно перепуганный заяц. В такой страшный шторм на Средиземном море попал священник Николай. Буря разыгралась так сильно, что даже отважный капитан корабля и его храбрые матросы пришли в ужас. А пассажиры, словно обезумевшие, метались по трюму, рыдая от страха. И только священник Николай опять повел себя не так, как все. Вместо того, чтобы плакать и дрожать, он вышел на палубу, встал на колени и начал молиться. Прошло совсем немного времени, и прямо на глазах у изумленных матросов тучи стали рассеиваться. Через несколько минут в небе опять засияло солнышко. Шторм утих. Восторгу моряков и пассажиров не было предела. Еще бы, ведь они уже готовились погибнуть. С радостью принялись они благодарить Николая за свое чудесное спасение. А он стоял на палубе и не знал, куда деться от всех этих восторженных криков. Наконец, раздвинув окруживших его людей, он спустился в трюм. Ведь Николай знал, что корабль спас вовсе не он, а Бог, которому он молился об этом спасении. И вообще этот странный человек не любил, когда его хвалили и чествовали. А тем временем на корабле приключилась новая беда. Шторм кончился. Матросы резво полезли на мачты ставить паруса. И вдруг один из них сорвался. Упал на деревянную палубу и разбился насмерть. Такое горе. Ну да что тут поделать? Мертвого не воротишь. И тут кто-то из опечаленных моряков сказал: «С нами плывет человек, который молитвой спас корабль от неминуемой гибели. Давайте попросим его помолиться еще раз. Может быть, он спасет и нашего товарища». Но Николай не стал ждать, пока его попросят. Поднявшись на палубу, он увидал столпившихся у мачты людей, подошел к погибшему моряку и снова стал молиться. И тут на глазах у всех собравшихся только что лежавший бездыханный человек вдруг сел на палубу и протер глаза, будто пробудившись от сна. Моряки с благоговейным страхом смотрели на Николая, который продолжал молитву. Наконец капитан спросил: «Как ты это делаешь? Ведь мертвого невозможно воскресить». «Это сделал не я, а Бог», — ответил Николай, поднимаясь с колен. «Я лишь просил его воскресить вашего друга. А Бог может все. И теперь вы сами в этом убедились. В любом большом городе много нищих и бродяг. Хватало их и в столице страны Ликии, в славном городе Мир. Как и положено нищим, они шумной толпой сидели у входа в церковь или бродили по городскому рынку, выпрашивая милостыню. Вечером на собранные деньги они покупали себе в портовом трактире хлеба, сыра, дешевого вина и устраивали маленькую пирушку, которая иногда заканчивалась скандалами и дракой. А утром со свежими синяками и ссадинами снова шли побираться. Кто на рынок, кто к церкви, кто в порт. Но был среди городских нищих один, который вел себя не так, как остальные. Странный был этот нищий. Никогда не попрошайничал. Не участвовал в пьяных вечеринках нищей братьи. И одежда у него была всегда чистая, хотя и потрепанная. Никто не знал, откуда он появился в мир, как его зовут и кто он такой. Но зато все знали, что ежедневно, чуть свет, он приходит в главный храм города, становится в самый дальний уголок и молится почти до поздней ночи. Сердобольные женщины, работавшие в храме, иногда кормили его, но ел он очень мало. Кусочек хлеба, миска каши, пара маслин. И это на целый день. Худой, молчаливый, стоял он на церковных службах, а после помогал женщинам мыть полы в храме, чистить подсвечники. Так в молитве и мелких хозяйственных делах он проводил целый день. А к вечеру уходил. Где ночует странный нищий, тоже никто не знал. Но каждое утро раньше всех приходил он в храм, чтобы помолиться в одиночестве до начала утренней службы. И вот однажды в мирах скончался архиепископ Иоанн, самый главный священник Ликийской страны. Со всех концов Ликии съехались в город епископы и священники, чтобы избрать на освободившийся престол самого достойного. Думали-думали, решали-решали, а договориться никак не могут. Достойных людей много, а выбрать нужно лишь одного. Как тут поступить? Стали молиться, чтобы Бог указал, кто должен стать главой всех ликийских священников. И вот самому старейшему из епископов во время молитвы Бог повелел: «Отправляйся ночью к дверям храма и посмотри, кто первым придет с утра в церковь. Этот человек и есть мой избранник. Его зовут Николай». Он рассказал об этом своим собратьям, и все решили, так тому и быть. В эту же ночь, получивший повеление епископ, пришел к церковным дверям и стал ждать. Уже начало светать, когда послышались шаги, и на крыльце храма появился нищий. Тот самый, который каждый день раньше всех приходил в церковь помолиться. Епископ остановил его и попросил назвать свое имя. Нищий молчал. Епископ снова спросил его о том же. И тогда нищий тихо ответил: «Имя мое Николай. Я раб твоей святыни, владыка». Наверное, вы уже догадались, что необычным нищим был наш старый знакомый, священник из города Патары. Избегая почести и людской славы, он покинул родной дом и после долгих путешествий стал жить в столице, где его никто не знал. И все-таки очень странный был этот священник Николай. Когда ему предложили стать архиепископом, он взял и отказался. Все епископы и священники, а с ними и весь народ просили его об этом, а он отвечал, что недостоин, и согласился, лишь когда узнал, что сам Бог избрал его на это место. Так Николай стал архиепископом Мирликийским, что означает «старший епископ ликийского города Миры». В одной из провинций Византийской империи вспыхнул мятеж. Для его усмирения из Константинополя были посланы несколько кораблей с войсками. Но разыгравшийся шторм помешал плаванию, и корабли пристали к берегу возле маленького города неподалеку от Мир Ликийских. Непогода усиливалась, и стоянка затянулась надолго. Запасы еды на кораблях подошли к концу, а воины — народ простой и грубый, да еще с оружием. Зачем покупать у местных жителей хлеб, мясо и вино, когда все это запросто можно отнять силой? С каждым днем солдаты начали вести себя все хуже и хуже. И в конце концов стали просто грабить и обижать бедных горожан. Защиты не было никакой, потому что городское начальство боялось связываться с распоясавшимися столичными вояками. Возмущенные постоянными грабежами и притеснениями, люди уже готовы были сами поднять восстание. Неизвестно, какой бедой закончилась бы вся эта история, если бы не вмешательство архиепископа Николая. Узнав о народных волнениях в городе, он отправился туда и сумел уговорить военачальников пресечь безобразие их солдат. Порядок был восстановлен, виновники наказаны, а для воевод и святителя Николая благодарные жители устроили пир. Но тут, в самый разгар угощения, к столам прибежали несколько жителей Мир. Они со слезами рассказали Николаю, как, воспользовавшись его отъездом, городоначальник осудил на смерть троих ни в чем не повинных, уважаемых в городе людей. Подкупленный врагами осужденный, он никогда бы не решился на такой неправедный суд при Николае. Святитель тут же оставил праздничную трапезу и отправился в обратный путь. На площадь, где обычно производились казни, он успел как раз к тому моменту, когда осужденные со связанными руками уже стояли на эшафоте, и палач собирался отрубить голову первому из них. Весь город знал о несправедливости приговора, но никто не решился заступиться за невиновных людей. И снова один только святитель Николай поступил не так, как все. Не говоря ни слова, он поднялся на эшафот, вырвал меч из рук палача, отбросил его в сторону и развязал несчастных, которые в душе уже простили жизнь. Народ с ликованием встретил своего архиепископа. Прибыл сюда и градоначальник. Он хотел подойти к Николаю, но святитель с презрением отвернулся от него, а когда тот упал ему в ноги, оттолкнул его и сказал: «Ради денег ты чуть было не убил этих людей, и за это жди наказания от Бога, а я не хочу с тобой разговаривать». И простил градоначальника только после того, как тот перед всем народом покаялся в своем преступлении. Вот Таким странным человеком был святитель Николай Мирликийский. Не боялся вступиться за слабых и обиженных там, где все остальные предпочитали молчать. Избегал славы, почета и высоких званий, хотя молитвой мог усмирять бури и воскрешать мертвых. Богатство свое раздал бедным, а сам стал жить в нищете, не имея даже крыши над головой. Действительно странно. А ведь если разобраться, то все его странности можно объяснить очень просто. Николай с юных лет заботился о других людях больше, чем о себе. А когда человек так живет, ему помогает Бог. И чем больше он забывает о себе, помогая другим, тем сильнее помощь Божия. Таких людей церковь и называет святыми.